Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения на актуальные события современности будет делиться с нами руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Нашу сегодняшнюю программу, по уже сложившейся традиции с начала этого поста, хочу начать с небольшой проповеди, таких слов поддержки, что ли, для наших радиослушателей, постящихся, наставления на третью неделю Великого Поста, которая сейчас идет.
Да, седмица Великого Поста идет одна за другой, в общем-то уже третья,
представляете,
да, уже
определенный
опыт, да, у нас есть впереди прекрасный праздник, конечно, Благовещение Пресвятой Богородицы. Дальше нас ждут еще совершенно потрясающие события, которые являются таким маркером Великого Поста. Это и вновь мы возвращаемся к теме Великого Покаянного канона Андрея Критского, это еще чуть дальше, и опять же суббота Акафиста, прекраснейшее богослужение, Акафист Божьей Матери, который мы все знаем и очень сильно любим, он уставно определяется в дни Великого Поста тоже в соответствии седмицу, это все немножко впереди, это нас так ободряет духовно. А что касаемо сегодняшнего, настоящей нашей бытности, я думаю, что в целом все проходит согласно нашему плану, да, такому.
Если у кого-то был план.
Да, если он у кого-то был. Но в целом, я думаю, что время поста, оно в первую очередь, как мы и говорили с вами, должно сопрягаться с молитвой. И когда таковое есть, особенно об этом важно, наверное, говорить в неделю, когда мы чтим память святителя Григория Паламы, мы называем учителем молитвы, когда мы сопрягаем одно с другим, тогда для нас, безусловно, ждается хороший, полноценный, качественный результат нашего дела. И вот уже совсем скоро и Благовещение, как мы уже сказали, и впереди еще большие праздники, а там уже и оглянуться не успеем, и Пасха Христова уже наступит. Деньки теплые, светлые, свежие, поэтому не забывайте, не уставайте бывать в храме Божьем, на молитве. Все это дает нам внутреннюю поддержку и силы, которые нам, безусловно, необходимы как в дни Великого Поста, так и во все остальные время, которое мы с вами проживаем, потому что мы должны проживать его, безусловно, с Господом.
Что ж, дорогие друзья, поститесь постом приятным, сил вам и терпения. И дальше мы переходим непосредственно к темам, которые будем обсуждать. В первой теме поговорим про нашумевший фильм-интервью Ксении Собчак. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. 22 марта Ксения Собчак выпустила фильм, называется он «Разговор о свободе». По сути, это документальная картина, интервью с Виктором Моховым, который известен как «Скопинский маньяк». Напомню кратко историю, это 30 сентября 2000 года. Виктор Мохов похитил двух школьниц, около 4 лет держал их в подвале, где регулярно насиловал. К 17 годам лишения свободы Скопинский районный суд его приговорил, и вот 3 марта этого года на 2 месяца раньше срока он вышел, и Ксения Собчак сделала с ним интервью. Фильм вызвал неоднозначную реакцию, надо сказать. Бурное обсуждение в сети разразилось, бурное обсуждение того, насколько вообще этично делать героев, героев, конечно же, в скобочках, из таких людей, и где та самая грань в исследовании зла проходит. Сама Ксения Собчак в интервью заявила, что это наше право как журналистов исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. И в начале интервью сам Виктор Мохов, он признается Ксении Собчак, что ему по кайфу такое внимание. И вот еще одна цитата: «Вину свою я искупил, конечно, что теперь всю жизнь страдать». Вот, наверное, если вы еще не посмотрели, то краткое содержание картины, оно вот такое. Но надо сказать, что там не только, значит, Виктор Мохов принимает участие, там еще есть другие действующие лица. И смотрите, с одной стороны, понятно, да, такие темы, они интересны всегда, и значит, что подобные интервью, они всегда будут собирать большое количество просмотров. С другой стороны, качество подобных фильмов, конечно же, зависит от мастерства самого журналиста, от того, какие цели он себе ставит, как сам относится к тому, что делает. Но есть еще и третья сторона. Это мы с вами, зрители. Мы это все смотрим и таким образом, как мне кажется, впускаем самолично зло в свою душу. Вот об этом я сегодня хотела бы поговорить, об ответственности нас с вами как зрителей. Какой вариант вред душе может просмотр подобных программ принести, или же наоборот, надо смотреть подобные программы для того, чтобы понимать, что есть зло, что оно рядом, и таким образом свое отношение к нему формировать. Такие фильмы служат как бы прививкой от зла, если можно так выразиться, батюшка. Так вот, как вы считаете, в просмотре подобных картин, чего больше все-таки, вреда или пользы?
Знаете, наверное, это мы, безусловно, говорим с вами, общаемся на эту тему в программе «Точка зрения», поэтому здесь я буду высказывать исключительно свое какое-то видение. Этот фильм я посмотрел недавно, точнее, интервью. Нисколько от этого не был возбужден в плане каких-то тех чувств крайне отрицательных или, наоборот, открывших для себя что-то.
То есть вас он оставил равнодушным?
Вообще, в принципе, как к персонажу центральному, вокруг которого сейчас такой сложился ажиотаж, что, безусловно, подчеркивает нездоровость определенных настроений, таких, которые есть, как кажется. Но всегда интересно копаться и рыться в чужом белье, вот все это так смаковать. В общем-то, наш интервьюер, он именно этим только и занимается всегда, он это любит, да, где-то кто-то сошел с ума, обкололся известных персонажей, значит, появился на свет, вот вылезло вот это чудовище, соответственно, тотчас появляется наш интервьюер и тут же хочет заработать.
Но она же не первая и не последняя.
Не первая и не последняя, мы просто констатируем этот факт и больше на ней не заостряем свое внимание. Нечего говорить, собственно, о ней или об этом чудовище, которое, в общем-то, здесь представлено в данном интервью. Что, кстати, и почему чудовище? Потому что здесь этот человек, он не мог, ну что значит, он искупил свою вину, он не верит в Бога, он атеист, он сказал. Поэтому,
да.
А не верит он в Бога, потому что он боится верить в Бога.
Не то чтобы не в Бога, он говорит, я ни в кого не верю.
Он ни в кого не верит, да, и ни во что. Знаете, в отношении зла, да, здесь мы не должны зло понимать, нам в этом нет необходимости его понимать, мы с ним должны бороться.
А как мы будем бороться с ним, если мы не знаем, с
Потому
чем
что,
мы боремся?
Как мы не знаем, с чем мы боремся, с чем бороться? Любой здравомыслящий, адекватный человек понимает, что есть зло, что есть добро, что есть свет, что есть тьма, что есть
Но зло, плохое. Оно же бывает в разных обличиях.
Здесь оно совершенно ясно и понятно в чем. Значит, эту историю знали многие люди, и чтобы смаковать, смотреть на этого героя, так сказать, в кавычках, нисколько нет необходимости.
Это Но вот смотрите, это ведь вещи. Абстрактная вещь, потому что для нас с вами похитить и удерживать людей – это абсолютное зло, а для него это…
Потому что человек не в себе.
Какая Это вещь абсолютно обыденная.
Это он не в себе, этот человек. Он не отдает отчета о той действительности, в которой он находится. И не случайно здесь вот это надо подчеркнуть, что он говорит, что он ни во что не верит. Это абсолютный человек, лишенный личности. Здесь на этом примере, да, можно увидеть, насколько человек может быть просто опущен на самое дно мироздания, будучи человеком вообще, вот, ну, то есть, я не знаю, там экспертиза, я так понимаю, чтобы, наверное, показали, что он вменяемый человек, раз его не определили в психиатрическую лечебницу. Соответственно, с точки зрения, наверное, диагностирования его, он оказался человеком вполне себе адекватным. Но с духовной точки зрения, это просто человек, в котором живет бездна, дьявол и сатана. Вот это он. Посмотрите на него, пожалуйста.
Вот так бывает.
Для большинства адекватных и здравомыслящих людей не надо на это смотреть. Не надо понимать, что убивать человека зло, чтобы нам взять и показать на экране убийство, отрезать голову, значит, показывать еще какие-то совершенно невообразимые и дикие вещи. Сегодня на это, конечно, есть спрос. Мы здесь можем немножко оттолкнуться еще в другую сторону, в плане современного кинематографа. Сегодня, например, на экране вышел многосерийный фильм, такой относительно популярный становится, только начал идти, тоже про советского маньяка.
Про Чикатило.
Да, изувера, да. И совершенно, ну, здесь не
тоже,
знаю
даже. Тоже, кстати, уже довольно запредельный рейтинг у картины.
Да, то есть, но здесь, смотрите, я и это тоже начал немножко смотреть, то есть вышли, там, только первые серии вышли. Тут какой момент? То есть, когда здесь все, безусловно, зависит уже от режиссера, ведь вот все эти триллеры и фильмы, там, ужасов, если так можно сказать. Здесь некоторая такая разноплановость, разновидность есть. Ну, что называется, хоррор, где показывают отрубленные головы, вскрытие кишков на весь экран и так далее. То есть это кому-то нравится, тоже странно, да, здесь это непонятно. Другой момент, когда акцент делается не на кровавости убийства, а именно показываются определенные какие-то психологические вещи. Здесь, безусловно, это работа режиссера и сценариста, где делается отсыл в детство вот этого персонажа.
Ну,
да?
Чикатило пока не смотрела, ничего не могу сказать.
Ну, я я вам скажу, что здесь, кстати, мы ждем и видим вот эти моменты. Я видел интервью, соответственно, главного героя, где он проговаривал, что, как ему спрашивали, ну, сложно ли играть ну, вот такого вот человека там изувера. Он
говорит, Дмитрий Нагиев в главной роли.
Да, дело не в сложности показывать там какое-то убийство. Это, скажем так, квинтэссенция, финал, да, это самые элементарные вещи. Самое сложное отыгрывать этого персонажа именно вот в этих повседневных вещах, в домашних условиях, где совершенно тяжелейшим образом представлен его психотип. Ну, мы говорим, что актер должен вживаться в роль своего персонажа. И вот это, как сказать, уже, наверное, такой более высокий уровень, где показаны вот эти вещи, которые могут быть, наверное, для нас отчасти полезны. Мы можем увидеть этот психотип, так сказать, что-то понять для себя. А когда мы просто видим в интервью вот этого человека, отброса общества, значит, с которым общаются совершенно на какие-то тривиальные вещи, ну, где
это
он там сидит,
жанры.
Халкает пиво.
Но это же
разные
тоже
жанры.
Показатель.
Подождите, это разные жанры. Но зачем мне на это смотреть? Зачем я
Хорошо,
должен это
а
видеть?
Хорошо, а зачем вам Чикатило смотреть?
Это мне не зачем Чикатило смотреть. Здесь речь идет уже о художественной работе, о которой было сказано. Опять же, мы его хотим увидеть в дальнейшем и желаем увидеть не в контексте триллера и хоррора. Да, здесь, конечно, идет одной сюжетной линией и работа, так сказать, следователей этой группы. Там тоже какие-то такие хитросплетения были, в общем-то. Вот эти позиции, а не только то, что связано непосредственно с вот этой вот кровавой резнёй и вещами абсолютно, которые здоровому человеку о них рассуждать очень сложно. Мы знаем вот этот следователь, который работал по делу Мохова, если я не ошибаюсь, что он вначале рассказывает, да, о том, что когда он пришел на работу в следственные органы, он полагал, что это будет такая приятная и приличная работа, он пришел в костюмчике,
да.
Да, и тут же был отправлен вытаскивать трупа из выгребной ямы туалета. И вот это с чем человек сталкивается. И вовсе в эту выгребную яму с трупами, вот этим мраком, не надо каждому из нас погружаться. Не надо и не стоит. Нет в этом необходимости мне в эту грязь туда лезть. Вот библейский сюжет. Душегубец Каин убивает своего брата. Что Бог делает на нем печать? Запечатлевает его, потому что он то ли он хочет сам умереть уже, чтобы не жить с этим, то ли он боится смерти, когда произносит эти слова Богу, во-первых, упрекая его о том, что слишком большую ношу он ему дает, а второе то, что каждый, кто меня увидит, теперь сможет меня убить. Но Бог его делает человеком, отверженным этого мира, который вот с этим будет жить теперь до скончания, никто его не убьет, налагает на него печать. И он становится отбросом, он становится тем, кто не должен его видеть, а если видеть, должен его прогонять отсюда, выпинывать, потому что это душегубец, потому что такое определение Бог полагает за это совершенное абсолютное противозаконное преступление. И помните, в интервью с Моховым, в этом интервью одна из жертв его говорит о том, что ну вот он там видит, что искупил, да, и для него что, всю жизнь что ли страдать, да, ну конечно, как всю жизнь страдать, а те люди, которые пострадали от него, они будут страдать всю жизнь. Здесь совершенно сложнейший момент вот этого слома личности, и мы знаем те трагедии, которые совершаются в жизни людей, может быть подобные, которые заканчиваются совершенно печально уже после для этих людей, и обрываются жизни этих людей.
Но бывает, да, что
человек
после таких событий самоубийством, да, жертвы заканчивают.
Суициды,
да.
Или человек сходит с ума, не может уже находиться здесь, потому что это все остается в нем. Человек говорит, что он искупил за 17 лет, а другой человек 17 и 117 ему не хватит, чтобы это исключить из памяти. Вот это. И она там, ведь вещь говорит совершенно такую, ну, серьезную. Я в данном случае не судья и не прокурор, но в нашем праве у нас не суммируются в судебном, да, вот этой дисциплине, не суммируются сроки, которые даются преступнику за его совершенные преступления. Он получил 17 лет. Мы знаем, что право там в Соединенных Штатах немножко другое. Там человек может получить 100 или 1000 лет.
Ну, суммарно, да.
Суммарно. Может. И она говорит, так сколько изнасилований было за каждое из этих изнасилований.
Около 1000 раз.
Он должен получить в таком случае срок. И за одну, и за вторую девочку. У нас получается в нашем праве похищение, удержание и изнасилование несовершеннолетней. Максимальный срок выходит 17 лет. Ну как к этому относиться? Ну вот, судите сами.
Но это уже не вопрос ни к данному фильму.
Ни к данному фильму.
Это
мы, в принципе,
вот
уже рассуждаем,
да,
о данной ситуации абстрактной. Но к данному фильму, потому что мы слышим слова этого человека, изувера и броса, который произносит их, и он считает нормальные. Ну, этот человек не в себе. Не очень будет, ну, давайте сейчас будем снимать все, о чем я сказал, всю чернуху и показывать это. Говорит, ну, вот мы же прикасаемся к злу, мы должны видеть, с чем мы можем столкнуться. Здесь доля какого-то смысла есть, безусловно, и уважаемые люди высказались в хорошем контексте, вот в понимании вот этих вещей темных. Но чтобы это становилось достоянием общественности, всех людей.
То есть подобные картины – это не прививка от зла?
Это не прививка от зла, и вообще это может быть, да, совершенно вредоносными вещами. Как, в общем-то, мы с вами видим и знаем из истории, в принципе, те же самые картины хорроров, которые потом, собственно, как-то вдохновляют людей, ну, на преступления. Ну, вот фильм «Преступление Бонни и Клайд». Фильм,
много картин,
и дальше,
которые
и много
сняты
картин.
Вот.
Но это вот в Штатах то, что стало, люди начали подражать где-то, видеть себя такими вот героями, псевдогероями, сочувствовать маньяку, убийце, где-то осуждать даже тех жертв, которые, в общем-то, ну, пострадали от рук вот подобных людей. Подобных людей. Вот здесь мы можем увидеть, как тьма может проникнуться, и просто человек исчезает. Это уже не человек. Это непонятно, что и кто здесь в данном персонаже.
Для
я
тех...
лично его больше видеть и слышать лично я не хочу. И мне будет крайне неприятно, если...
Ну, вы же посмотрели.
Я посмотрел, ну, раз у нас как-то об этом зашел разговор.
Про Чикатило у нас не заходила речь. Это уже вы сами.
Не заходил, но я просто видел интервью с главным героем этой вещи. Я почитал историю всю и как-то посмотрел. Что, но понимаете, это одно дело, опять же, как мне кажется, показывать то, что здесь есть, здесь сейчас, другой момент работать с какой-то уже историей.
Но это тоже событие, которое
произошло.
Это тоже
событие относительной, да, относительной,
относительно,
ну, близости
недавно,
к нам, да.
Да.
И оно связано тоже, опять же, с нашими вот временами и советскими, когда вот, в общем-то, это все, если на этом фоне возникало. Ну, вот такая вот история. Да,
Для тех, кто не посмотрел ни вот это вот интервью Собчак, ни фильм Чикатило, стоит ли смотреть?
Да, особой необходимости в этом нету. Особой необходимости в
этом. То есть, если вы там не поклонник Дмитрия Нагиева, ну, к примеру, да, то есть одна из личностей, которая может сподвигнуть посмотреть эти картины, я, допустим, хотела посмотреть вот эту вот картину только из-за того, что не то чтобы поклонник, но хороший актер, он...
Там, видите, да, еще интересно.
Драматическая
том, да.
роль на этот раз, он же до этого комических,
да,
персонажей.
В этом и суть, и он для себя тоже это все как-то так описывает, и вот это вот режиссерские какие-то вещи. Ну, насколько это будет удачно, мы не знаем, насколько там какие оценки в дальнейшем будут выставлены в отношении этого дела. Но в целом в отношении интервью нет, особой необходимости нет его всем рекомендовать к просмотру или сделать всякие закономерные выводы. Чтобы знать, что такое зло и что такое добро, не обязательно в это зло и в грибную помойную яму прыгать с головой и сказать: о, да, действительно, все-таки не очень-то здесь приятно.
Ну вот на этом, пожалуй, мы и завершим обсуждение этой темы. Еще у меня пара-тройка вопросов осталось, но, к сожалению, программа, рамки нашей программы не резиновые. Переходим к следующей теме и поговорим про школьный новый предмет. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же отец Даниил Рябинин. Минпросвещение включило в школьные учебники курс семьеведения. Вот об этом сейчас поговорим. Давно уже обсуждалось введение в школьную программу этого предмета. В 2018 году Российская академия образования занялась разработкой этого предмета при поддержке Анны Кузнецовой, это детский омбудсмен, и фонда Андрея Первозванного. Как нам обещают, цитата прямо вот. Начинается курс в 9 классе с темы, задающей главный вопрос: зачем людям отношения? В первый год мы говорим о том, что такое семейные ценности, как отличить любовь от влюбленности, как себя вести в конфликтах. Программа 10 класса посвящена рождению и воспитанию детей, 11 класса – традиционным и современным подходам к воспитанию и вопросам права. Конец цитаты. Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для этого предмета два учебника, то есть первый – это нравственные основы семейной жизни, жизни 10-11 классы. Написан учебник священником храма Екатеринбургского отцом Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной. И второй учебник – это для первых и 11 классов. Это «Семьеведенье», это группа авторов из Пензы. Его создала. И как отмечают авторы, в первом из учебников «Нравственные основы современной жизни» в нем такие темы освещаются, как главенство мужа, святые семейства, святые покровители семьи и жизнь, дар Божий. Далее, опять же, цитата по Анне Кузнецовой, это уполномоченный по правам ребенка. «Школьникам необходимо прививать семейные ценности, используя все ресурсы, которые предоставили принятые поправки в Конституцию». Батюшка, для начала хочу у вас узнать, как вам идея вообще?
Ну что, хорошая просветительская работа, что плохого-то? Надо об этом говорить нормально, правильно.
Если вам зададут конкретную задачу, ответить на вопрос, зачем людям отношения, как это можно объяснить?
Ну, как это можно объяснить? Видимо, можно, раз такой курс есть. Я же с ними знаком. Смотрите, если мне такой вопрос зададут, мы все-таки будем ориентироваться на наши христианские ценности и понятия в отношении брака и семьи. То есть, даже если мы, вот представьте себе, из нашего такого христианского, ну, может, если так выразить, катехизиса, уберем слово понятие о Боге, а все остальное оставим, ну, так вот вам будут традиционные эти все вещи представлены. Ведь наша культура, когда, о которой мы говорим, о традиционной, там, семейных, каких-то других ценностей, она зиждется на ее ядром и основанием является наша христианская культура. Но в данном случае, если мы будем говорить про какие-то другие регионы, где традиционным исповеданием является, например, ислам, это Кавказский регион, допустим, то там, наверное, будут ориентироваться в данных вопросах более на...
Ну, на Коран, эту,
да, ну, на определенную культурную составляющую, идентичностью которой является для нас с вами христианские основы. Поэтому, когда мы говорим о семье, мы, безусловно, говорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Да, слава Богу, возвращаемся к тому, что это прописано у нас теперь в главном документе нашей страны.
Такие курсы, результат этих курсов, он зависит напрямую от того, кто преподает эти курсы. Смотрите, если там мы берем математику, то 2 плюс 2, 4 – это аксиома, вообще не важно, кто тебе рассказывает. Какой-нибудь человек нетрадиционной ориентации или священник. Все равно 2 плюс 2, 4. Совершенно здесь верно. Все зависит от того, кто будет рассказывать людям о том, что такое семья, главенство мужа.
То есть, мы убеждены.
Смотрите, если человек, который будет рассказывать, у нее же свои или у него какие-то свои условия, в которых она воспитывалась, что вот она рассказывает?
Первое, это то, что ценности, они не могут быть у вас свои, у меня свои. Как так?
Но мы в разных семьях воспитывались.
Мы в разных семьях, но ценности-то одни, уважение друг к другу. Такая ценность для вас, она не знакома?
Но это же
уважение, поддержка, семья.
Это все по-разному может выражаться в жизни. То есть для меня поддержка – это одно, а для другого человека – это другое. То есть для одного
важно
подойти,
обозначить.
Погладить по голове,
хорошо,
да, и сказать там,
накосячил,
педагог, не
педагог,
дай бог.
Простите, это не тот человек, который делится исключительно личным опытом. Это тот, который констатирует базовые вещи. Сегодня они для ученика этого непонятны. Для него базовые вещи – это Моргенштерн, который говорит о девушке как о шкуре, которых у него, простите за такое слово в программе нашей, достаточно, может быть, много.
Так, если
а базовая
человека...
ценность в отношениях между мужчиной и женщиной – это взаимное уважение. Как в Евангелии говорится, что жена да боится своего мужа, а муж да любит свою жену. Как муж, как мужчина любит самого себя и своему телу вред не причиняет, говорит апостол Павел, так он должен любить свою вторую половину. Вот как в каких вещах должно говориться. А мы видим с вами совершенно противоположные вещи, которые учат и подрастающее поколение, и картину современного мира меняют в контексте того поп и современных идей, которые представлены из мониторов, из компьютеров и вообще, в принципе, из того окружения, которое имеется. Педагог, повторюсь, это мы глубоко убеждены, что те, кто будут заниматься этими вопросами семейной жизни, повсеместно будут люди проверены. И,
кто их будет проверять?
Подождите. Каждый, соответственно, ответственный за муниципальное образовательное учреждение будет нести персональную ответственность за то, чтобы вопросы семейных ценностей предлагались в конкретном, понятном, культурном контексте. Вот и все. Это, соответственно, за это будут ответственны директора. Вот и все.
Во-первых,
как и за всех остальных
кто
педагогов.
Будет этих педагогов проверять? Во-вторых, смотрите, то же самое главенство мужа возьмем, да? Если педагог, который будет читать вот эту вот дисциплину, у нее неудачный брак, она мать-одиночка.
Ну,
что
теперь?
Она расскажет? Вот если вам сейчас придет педагог-человек и скажет, что женщина – это шкура, что вы сделаете?
Мы его выгоним.
Вот.
Мы его вон выгоним, и все.
И
этот человек не будет больше педагогом. И этот человек не будет педагогом, если он такое скажет где-то. Не будет. Поэтому я говорю вам, что здесь должно быть четкое понимание, как мы говорили о предметах православной культуры, о том, что недопустимо, чтобы человек не религиозный или не церковный, будь то это представитель ислама, буддизма или представитель православной церкви, преподавал бы с точки зрения атеиста. Это вещи недопустимые, потому что он некомпетентен.
Я вам про то, что в обратную сторону тоже это работает.
И, соответственно, эти вещи недопустимые, и за качеством данной программы отвечает непосредственный руководитель данного образовательного учреждения, директор или заведующий, или ректор, неважно кто, или проректор и так далее. То же самое с этим курсом. Если подобные вещи, он же только будет внедряться. Если эти подобные вещи будут зафиксированы, если будут явные девиации со стороны педагогов, мы вообще-то отвечаем за этих людей, мы наших педагогов поддерживаем всячески, государство старается поддерживать повсеместно. Здесь не надо, кстати, смеяться там о малых или больших заработных плат и так далее, о сельских вещах. Программы существуют, и государство по мере сил, и область, и город стараются это делать для того, чтобы воспитывать в правильном русле подрастающее поколение. Да, есть свои определенные у каждого жизненные обстоятельства и ситуации, которые могут, мы знаем это, к сожалению, налагать определенный отпечаток в преподавательской программе. Ну, вот у нас в университетах, он в нашем главном тоже, там любят люди вместо рассуждать о жизни, вместо со своими студентами напичкивая их какой-то непонятной информацией, вместо того, чтобы преподавать, собственно говоря, урок и непосредственно свои лекции вести. Это я знаю, это я
вот
знаю.
Вот смотрите.
С этим надо бороться.
Я, собственно, к чему? Если в школе ребенку говорят, там, главенство мужа, значит, все дела, да, не знаю, что я прицепилась к этой фразе, но и тем не менее.
Ну, какая-то больная тема у вас.
А дома ребенок видит, как муж пьет и бьет жену, то, извините, он послушает и скажет, да ну вас, ребята, никакого не будет. Не
везде.
С родителями ли надо работать, я вот к чему.
Так это будущие родители, это же будущие родители. Это будущие родители, это будущие, кто будет воспитывать еще более будущее поколение. Мы упустили какие-то вещи. Нет же такого, что ну а как вот мы будем сейчас говорить о добре, если вокруг везде, извините меня, одна пакость и грязь. Ну и что тогда делать? Все, ничем не заниматься, опустить руки. Мы же ведь не говорим, что мир-то идеален. Но мы предлагаем и задаем высокую планку. И говорим, что если вот это достаточно высокая планка или приближаешься к ней, мы ее в своей жизни будем осуществлять, тогда в нашей жизни будет комфортно, удобно и уютно. И с одной, со второй, с третьей стороны. Это та же самая принципы в духовной жизни. Как мы говорим, ой, вот тут посмотрите, нас учат каким светлым, святым вещам, а на самом-то деле, ой, а на самом-то деле здесь прореха, и тут какие-то вещи, и еще что-то. А наша задача, это вот речь идет, например, о церкви как таковой, да, именно там о священнослужителях, еще о ком-то, верующих людях. Вот мы же к себе применяем это. И не надо здесь оправдываться, что ой, это церковь, это же лечебница, все тут могут быть больные. Но мы говорим о том, что мы для себя эту высокую планку создаем и предлагаем. И себя научаем, и тех людей, которые находятся здесь. И адекватный человек, он старается учиться на чужих ошибках. Или, видя эти ошибки, не повторять их. Да, ребенок, уже подросток, может видеть несовершенство в своей семье. Там распала семья. К сожалению, это сегодняшняя проблема огромная. Да как об этом не говорить-то? Ну да, все развалится, рассыпается. Значит, все основано-то на чем? На каких ценностях? На фейковых? На бессмысленности. Почему сегодня такой огромный процент бракоразводных дел вообще повсеместно? И в России в том числе. Везде. И среди верующих, неверующих. Неважно. Значит, здесь какие-то вещи, нюансы серьезно упущены. К ним надо возвращаться. Никто же не говорит, что этот результат принесет сейчас, здесь, сейчас. Там сразу же у нас все будет крепко, классно и красиво. Нет, но какие-то семена здравомыслия это будут вноситься в отношении семьи, в отношении того, как это... Ну, мы говорим, должно устрояться. Получится, не получится, по крайней мере, есть на что ориентироваться. А на что будет ориентироваться ребенок, если он в семье видит развал относительно инфернальные отношения друг к другу? На что он будет ориентироваться? Он будет такую же проекцию создавать и страдать. Он живет в семье, в тех отношениях, в которых он страдает, ребенок. Недополучает, может быть, внимания, любви, заботы, ласки, уважения.
Так в этом-то и дело. Все в семье
Подождите.
Воспитывается.
Недополучает. А где он сможет почувствовать, как должно это быть. Он будет это транслировать дальше в своей жизни. И дальше, и вот это все порождать таким же образом. А здесь он хотя бы увидит и услышит, да вы что, может быть, разве по-другому, что ли? А меня всю жизнь под одну точку пинали, и толкали, и пихали, и говорили, что я идиот. А оказывается, может быть другое. Вот как может быть. Так дальше, и дальше, конечно, от каждого из нас уже зависит, и от тех людей, которым мы о этом говорим. Или он воспользуется этими, кстати, руководствами, может быть, советами, и что-то изменится в его жизни, он почувствует совершенно другое. Или он также будет копировать вот неудачи определенные. То есть это важно, показывать позитивные вещи. Вот мы говорили в прошлую тему, прикасаться со злом, а мы говорим, что нужно прикасаться с добром, с какими-то хорошими вещами, чтобы это отражалось в сердце растущего человека, в интеллектуальном плане. Вот сейчас идет неделя святителя Григория Паламы, да, скажем так, с этого начали, а вот в это воскресенье читалось Евангелие о расслабленном человеке, которого там разобрали крышу, этого больного спустили к ногам Иисуса, он его исцелил, сказав там, что, ну, что там проще сказать, прощаются тебе грехи или встань и ходи. Вот это вроде бы история не имеет никакого отношения к нашему разговору. И вот часто проповедники говорят про грех, про грех и болезнь, про чудо, про, значит, еще какие-то обстоятельства, но здесь же представлено нам совершенно другое. Совершенно другое. А что? Вот есть такой рассказ один у одного автора иностранного, ну, небольшой такой. Значит, он говорил о том, что в детстве он видел, ну, жил с своим отцом, ну, в семье, и он чувствовал от отца, ну, знал его как человека достаточно жесткого, жестокого, такого, ну, не всегда, не ласкового или как вот, грубого. И вот он, посещали они воскресные службы, это, по-видимому, протестантская церковь, там можно сидеть, и вот этот юноша, мальчик, он вот в какой-то момент богослужебного церемониала начал засыпать, ну, в такой вот, в дрем впадает.
Видимо, получил за это.
Да, и тут он, да, понимаете, и тут он, кстати, краем глаза уже засыпая, видит фигуру своего отца. И, конечно, он испугался очень сильно. Почему? Потому что он, как реакцию, понял, что сейчас он его пихнет в бок там или долбанет подзатыльника хорошего, да, как это бывает. Но нет, отец совершенно проявил другие чувства и эмоции к нему, там, обнял его, как-то подложил какую-то, значит, одежду, чтобы тому было комфортно и удобно. И он понял, что он никогда вообще не знал отца по-настоящему. Он ему открыл совершенно с другой стороны, понимаете? И в контексте этого Евангелия здесь мы видим, как Бог миру открывается. Бога мы знаем как жестокого того, кто карает всякого грешника, уничтожает его. Так знали древние. И во многом мы так представляем Бога сегодня. Согрешил, на тебе, получай, чтоб тебе все скрючило и скукожило. Вот ты теперь живи с этим, да? А, не ты согрешил, получай за своих родителей, за что они такие плохие. И мы не знаем другой стороны, она нам не открыта. И мы вот проживаем какую-то проблему в себе постоянно. А для нас открывается Бог абсолютной любовью. И здесь тоже мы, соприкасаясь с какими-то добрыми, высокими нравственными идеалами, тоже можем увидеть жизнь с другой стороны, а не просто увидеть, а кто-то захочет ее в себе, может быть, как-то и реализовать, сделать. Вот все, и на это все направлены наши усилия, в том числе и церкви, как действие, как организма, освещающего этот мир, который лежит возле, кто-то же этим должен заниматься. Не только к этому мраку нужно прикасаться, но и светлыми, позитивными заряжаться, и самому себе, и других близких наставлять. И благо, хорошие какие-то инициативы входят и в общеобразовательные учреждения, и дошкольные, и школьные, и хорошо, если правильные и добрые люди будут находиться, кто действительно сможет компетентно и полноценно об этом говорить, без своих обид личных.
Ну, в общем, да, я для себя поняла, что спорить на эту тему можно долго, и мне все-таки кажется, что если уж и подключать вот эту вот, вводить вот этот вот новый предмет, то с родителями тоже нужно как-то в каком-то ключе работать. А так, согласна, конечно, да, идея хорошая, посмотрим, как это все будет реализовано. Ну, а на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. У микрофона была Мария Заостровна. В программе принимал участие отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо за внимание и до новых встреч!